пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.
Здравствуйте, это передача о пении, об опере, о славе. Я Алексей Парин, и сегодня у меня в гостях солист Камерного музыкального театра имени Покровского Алексей Морозов.
Добрый день.
Здравствуйте. Уже не день, уже поздно. Мы, правда, записываем с вами днем передачу, но когда она пойдет в эфир, будет уже поздно. А скажите мне, пожалуйста, а хорошо ли быть певцом?
Замечательно.
Да?
Я пою, сколько себя помню, наверное... Уже было несколько мне месяцев, уже пел, даже сохранились фотографии, где рядом папа, рядом мама. В общем, они всячески во мне это взращивали. Видимо, взрастили то, что не состоялось у них, видимо, так. Потому что они нет, они не музыканты, но они в душе музыканты, они участвовали в самодеятельности, есть записи, мама поет. Мною беременная на 8-м месяце.
Ого.
Отец играет на кларнете. В общем, у них на предприятии был какой-то коллектив.
А инженеры они были, да?
Да, инженеры. Но мать, она и спортсменка.
Угу.
Так что вот воплотили, что называется.
Ну, вам в этом качестве хорошо живется.
Слава богу.
Ну, это хорошо. А позвал я вас на эту передачу, потому что вы сыграли, мне кажется, очень здорово роль старого холстомера в опере Кобекина «Холстомер». Премьера в Камерном музыкальном театре у вас была. И я как-то был вообще скептически настроен по поводу этого «Холстомера», хотя Кобекина знаю хорошо лично, и мы с ним вместе сотрудничали, я для него либретто это писал, но мне казалось, что в эту воду входить второй раз, в воду, которые были Разовские и Товстоногов, как-то рискованно. А вот мои предубеждения были разрушены, потому что оказалось, что можно и даже нужно. Как в анекдоте советского времени, когда китайцы спросили, можно ли, а он сказал не только Моня, но и Нуня. Вот это оказалось в этот раз. А вы знали спектакль Товстоногова?
Когда? Да, я знал этот спектакль. У меня, как говорится, родители интересуются всеми видами искусства. Я маленьким даже смотрел. Правда, воспоминания были...
Живьём, да?
Нет, не живьём, конечно. В записи, вот. Ну, когда я узнал, что придется играть холстомера, первое впечатление, конечно, кошмарное, потому что первые мысли какие? То есть, если тебя режиссер видит... холстомером, значит, все уже. Пришла старость, собственно говоря, вот она подкралась. Ты только, собственно говоря, начал петь, играть, и в это время холстомер. Вот,
ну, Елена Васильевна Образцова графиню спела чуть не в 27 лет, так что это ничего, бывает.
Да, это бывает нечасто. Вот. Потом вроде подумал, наверное, оказывают какое-то, наверное, доверие. Может быть, смогу, подумал я. Уже начал что-то себе фантазировать. Потом выясняется, что холстомера режиссер Михаил Степанович Кислеров разделил на две части. То есть, мало того, вначале я обрадовался даже.
Ну, что такое?
В принципе, роль-то такая получилась бы лицедейская. То есть, в одном спектакле сыграть старого и молодого – это роль, извините, не каждому в жизни дается так.
Конечно.
Но потом меня немножко...
Поправили.
Поправили, огорчили. Огорчили, вот, и пришлось играть только старого, но, судя по тому, что получилось, наверное, это правильно, потому что во многом этот ход диктовался, конечно, исходным музыкальным материалом и, конечно же, замечательно сделанным либретто Владимиру Александровичу.
Да, либретто замечательное. Да.
Там, либо иначе получилось бы театр-миниатюр, как у Райкина, это не стоило было бы делать, я думаю.
Ну, кто знает, бывают разные решения.
Да, по-разному, да.
Да, в вашем спектакле это абсолютно убедительно, да. И сцена появления молодого новорожденного холстомера очень убедительна. Она на многие вещи похожа, но все равно вот это разделение, оно действует. Оно, как бы там вообще в спектакле есть пары такие, как бы вот вы эта пара с молодым холстомером, и она как-то очень сильно работает, действительно. И переходы сделаны очень тонко. Мы все время ощущаем, что вы это единое существо.
Слава богу.
А Вы как бы начали думать еще, когда нот у вас не было?
Да, да.
Когда уже стало начал... известно, что это название появляется, да?
Да, вот то, что разделили роль на две части, это я узнал позже.
Угу.
Вначале я немножко мыслил в другом, как говорится, стиле. Ну, что получилось? Нет, ну, грех жаловаться. Я вообще фаталист по природе. Я считаю, что ничего просто так не бывает.
Да, это мне тоже свойственна эта мысль. Как-то и... Ну, как-то в жизни подтверждается многократно. А вы вообще как баритон, вы драматический или лирический? Если иметь в виду ваш репертуар, то скорее драматический, да? Но, с другой стороны, есть у вас и партия лирического баритона.
То, что касается... Нет, вообще я крепкий баритон.
Крепкий, да.
Но... Приходится петь. У нас театр достаточно, репертуар такой, нельзя сказать, что он однородный, он очень пестрый.
Да.
И приходится петь, вот если брать Моцарта, там, конечно, крепкие поют тоже. Сейчас вообще такое время, сейчас поют все, все и что хотят. Раньше это как-то все придерживалось определенных границ, была очень четкая классификация видов голоса.
Но нет, все-таки не скажите, в мейнстриме все-таки лирические баритоны, условно говоря, Риголетто все-таки не поют.
Ну, да. Фишер себе позволял.
Ну, то это особое дело.
Да.
Этот певец вообще такой, как бы, сам целая эпоха. Но давайте с вами вернемся к Моцарту, мы еще обратимся, а давайте с вами поговорим еще про вашего Холстомера. Вот на меня, знаете, он какое произвел впечатление, и почему, как бы, это меня вот так задело, потому что все-таки мы видели Лебедева, да, я помню это, а вот ваш Холстомер вообще, ты так понимаешь, что как будто это, почему я вас спросил, хорошо ли вы себя чувствуете певцом? Потому что ваш Холстомер, он, условно говоря, на певца не похож. Он похож вообще на старого философа, который сидит за столом и пишет очень умные философские тексты. Не обязательно их публикует, но это какое-то погруженное в себя существо, которое как бы вот находится внутри себя. И в нем это ощущение и близкой смерти, и прожитой жизни, и вообще как бы, ну вот, суеты человеческой вокруг очень сильное. Это такой как бы сгусток мысли. Как вы, через что вы к этому пришли? Так, такой мой вопрос. Мастерская артиста, что называется.
Я честно скажу, вот на этот вопрос ответить очень сложно, потому что, мне кажется, любое проявление человека на сцене человек голый. Неважно, какой материал он воплощает, он... Ну, наверное, что-то от нутра. Но если взять подавляющее большинство певцов, с кем мне приходится иметь дело, наверное, я, по сути, наверное, не певец.
Ага. Вот
не
я,
знаю, по
вот
сути,
этот,
потому
вот
что...
Вот я поэтому вам этот вопрос и задавал.
Оперный певец – это...
А вы много читаете, например?
Вы знаете, честно вам скажу, последнее время нет. Да и вообще как-то... Есть, я пришел к выводу, что то, что иногда, извините за выражение, вычитываешь, это уже где-то было, это даже неинтересно, кроме как вот мысль о том, что я порчу зрение, у меня не возникает.
Я интересно.
Да, вот, наверное, так сформулировать.
Ага. А как вы, ну как вы тогда живете? Вот откуда вы. Мне просто интересно, откуда вы вот такой появляетесь, вот такой философ? Это же значит, ну, условно говоря, вы все время как бы размышляете, да, потому что вы сказали, вы скорее не певец. Мне тоже так кажется. Даже вот я с вами беседую, первый раз, как бы с вами встретился, тоже у вас внешность не сразу ты скажешь, что вот это перед тобой певец.
Скорее дирижерская, наверное.
Да, это пожалуйста.
Потому что я по образованию я учился в хоровом училище Свешникова, потом закончил Российскую академию, сейчас имени Виктора Сергеевича Попова. Наверное, я певец, потому что я пою с детства. Просто есть такое отвратительное слово «вокалист».
Да, отвратительное.
Оно отвратительное, абсолютно. Певец, исполнитель, артист. вокалист — это, так сказать, человек, которому Бог, видимо, дал звук, кого-то получше, у кого-то похуже, наверное, внешность, и все. А все остальное, как говорится, пустая комната, чтобы резонанс был. Есть такая шутка.
Да, да, да. Чтобы, наверное, в голове там было, наверное, побольше пустых мест. Да.
Наверное, не хотелось бы мне быть вокалистом. А если вы говорите, что я не вокалист, значит, это хорошо.
Да. А вы жалеете, что вы не стали дирижером, если вы были на дирижерском?
Вы знаете, иногда, видя работу некоторых дирижеров, жалею. Но тут же понимаю, что, наверное, нет. Это профессия очень уж зависимая. И чтобы быть дирижером со своим хором, со своим оркестром, очень уж много более, чего нужно сделать в жизни.
Уж более зависимой профессии, чем певец, я не знаю.
Ну, он в переход спустился, и можно петь. Про дирижера такое не скажешь.
Да, это ему не дается. Ну, хорошо, тогда я вас больше мучить про вашего холстомера не буду. Ну, как бы мне просто хотелось, чтобы наши слушатели, они поняли, что вот меня так зацепило. Мне действительно очень интересно, когда неожиданно вот так как бы перед тобой предстает такая крупная личность на сцене, и тебе хочется разгадать, что же, из чего она сделалась в результате. Но поскольку у вас записей особо нету, мы сегодня будем слушать других баритонов. Я как-то думал, что подходит к вашему холстомеру, поскольку холстомера тоже музыки у нас нету, и я решил все-таки какую-нибудь драматическую партию, а вы пели Риголетто, и вот мы с вами сейчас послушаем фрагмент из Риголетто, арию Кортиджани, и споет ее нам Паскуале Амато, и это запись 1911 года.
Nada, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per loro conviene, ma mia figlia è impagabile per la rendete o seppur disarmata. Questa man per voi farà crueltà, nulla in terra più la maledetta, e dei figli di quanto quella porta assassini, quella porta assassini, assassini, la porta m'aprite. Oh.
Напоминаю, что сегодня у меня в гостях солист Камерного музыкального театра имени Покровского Алексей Морозов, звукорежиссер Наталья Селиванова, она нам деятельно помогает. Алексей, вам понравилось это пение?
Честно?
Да, конечно, можно только честно.
Для меня вот этот певец, представитель старой школы.
Да.
Вот сейчас это звучит, вот на мой взгляд, я не беру звук, потому что запись... очень старая, здесь сложно понять на самом деле, вот эта вибрация идет, это вот голос, либо от звука записывающей той техники.
Я думаю, что от голоса, скорее.
Вот. Для меня это такое некоторое самолюбование и изображение эмоций. То есть эмоция не идет вот отсюда, я эмоцию...
Отсюда вы показали сердце, да.
И изображаю. Эмоции. Вот именно вот в Риголетто, мне кажется, а большинство певцов, даже которые сейчас я слышу, как такового акта искусства его нет. То есть вот взять того же Риголетто, исполнитель одевает тот же горб, который до него одевался 50 раз.
Я с вами
те же самые
соглашусь.
Кривые ножки, те же самые ужинки. То есть получается, что это не, нет, это не значит, что надо выйти и сделать по-своему, что называется. Нет, надо сделать по-своему, но не эпатировать. В рамках стиля.
Нет, я должен сказать, что, конечно, в постановках уже не обязательно это горбуны, и не обязательно в придворе герцога Монтуанского. И не обязательно при дворе герцога Монтуанского дело происходит, в современных постановках это могут быть современные люди, и они снимают свой горб, или его вообще нет, это ведь знак просто такой. Конечно, я с вами абсолютно согласен, потому что Риголетто последнее время, ну, певцы, которые считаются эту партию, могут, имеют право петь по голосу, да, ну, и ни разу меня никто не убеждал, честно говоря. Потому что это скорее какое-то действительно такое внешнее пение этой партии. Мне кажется, тут важно очень разобраться, собственно, что Верди вложил в этот образ музыкальный, что вы там видите, например, раз мы уже коснулись Риголетто, а вы Риголетто пели не в своем театре, а пели, как вы сказали, где-то в...
Да, мне посчастливилось спеть один раз, к сожалению, с Самарским оперным театром.
Один раз физически, один раз один спектакль?
Нет. Да, да? Всего один спектакль. Я просто спасал положение, вставил наш главный режиссер Михаил Спанович Кисляров. Вот, главный исполнитель Василий Святкин, это главный, я так понял, баритон у них, он приглашенный в новой опере, солист, он, как говорится, все впитал в то, что можно было у режиссера, и, я так понял, подзаболел, взял бюллетень. А второй исполнитель, не помню, как его зовут, он был серьезно болен, как выяснилось, потом и умер. У него рак, онкология. И, в общем, я туда явился как Лейнгрин, как спаситель, просто напрямую спасал положение. У меня был небольшой репетиционный период, потом я уехал в Москву, и мне дали один спектакль. И слава богу, что вот так получилось.
Могло Но не быть. Это обстоятельство. А да. Вы мне расскажите про то, что вы понимаете в вашем регалете. Вы упрекнули других, как бы в том, что они этого не понимают.
Нет, тогда
вы
не должны,
тогда вы должны рассказать, а вы как это понимаете?
Вы знаете, тут опять же таки дело, мне кажется, не в том, как понимаете. Меня во многом убеждают, я воспринимаю все это дело на животном уровне. Во-первых, мне нужно, чтобы меня убедил, хорошо, не убедил, понравился тембр голоса исполнителя.
Но мы говорим сейчас про вас.
А, про меня.
Мы про вас говорим.
Хорошо, значит.
Допустим, что мне тембр ваш понравился.
Дело... Ну, а как тогда? Это слова, это ж надо смотреть. Кстати, постановка была тоже современная. Там Кислеров вставил следующим образом. Там все устраивает герцог. Он все заранее знает. И вообще он все это играет перед своими придворными. И Риголетто, что он думает, что он сам по себе, на самом деле он вот
встроен,
этот винтик встроен. И появление его впервые, он уже привязан к трону герцога. Он просто разворачивается. И вот это его появление такое. Я во многом был, что называется, раб обстоятельств. Там тоже, кстати, был горб, который снимался в начале, он, Кислеров, я так понял, пошел от первоисточника. Там, насколько мне известно, герой скрывался от кого-то. То есть горб это тоже было вот как вот прикрытие.
Понятно. Как борода усы, условно.
Да, 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 да. Который снимался и одевался. Вот.
Ну, так это надо рассказать. Риголетто это человек. Злой, добрый, злопамятный, ну, какие-то вот такие слова. Потому что у меня, например, с Риголетто с оперой не складывались отношения. Мне казалось, что она очень ходульная, какая-то мелодраматичная, мне совсем не нравилась. И вот мне открыл на нее глаза Харри Купфер, когда я увидел в комиш-опере его спектакль. И через Джильду главное. Главное, я понял, что вот Джильда, такое главное существо, помню, это было 80-е годы, была замечательная певица, которая это пела, и как-то это все мне стало ясно, о чем дело. Там этот самый Риголетто снимал свой горб. И, конечно, главное для меня, как Риголетто обращается с Джильдой. И, собственно, истоки всей трагедии, конечно, в нем, да, в нем, как он себя понимает в этой жизни. Вот что вы про это можете сказать?
Дело в том, что сказать, что Риголетто – это именно жертва обстоятельств, наверное, нельзя, потому что понятно, что быть шутом при герцоге – это во многом угождать, но мы знаем…
Но он согласился на это, я имею в виду его природные свойства.
Тоже.
Природные свойства.
Да, именно природные свойства, потому что там, в том же «Короле Лире» мы знаем, что там шут совсем другой, который мог сказать все, что угодно.
И ему полагалось говорить.
И полагалось говорить. В данном случае Риголетто, видимо, есть некие человеческие, скажем так, не лучшие качества, судя по его поведению. Нельзя сказать, что это просто раб, он вынужден веселить. Наверное, это не так. Ну, а по отношению к своей дочери, это любящий отец, который боится за нее.
Который запирает ее вообще от мира, охраняет.
Так он же видит, что происходит с молодыми женщинами при дворе. Это как раз-таки, мне кажется, не вызывает каких-то вопросов.
Вызывает. Вы знаете, вызывает. Это сегодня в жизни вызывает вопросы. Я знаю семьи, в которых девочек не пускают на улицу одних до 16 лет.
Значит, у этих родителей что-то было в жизни.
Ведь на всё же в результате это кончится катастрофой, потому что девочка в 18 лет все-таки пойдет одна на улицу, и она не будет знать, как ей себя вести, когда к ней кто-нибудь прицепится.
А вы говорите, что вы фаталист. Значит, вы не фаталист.
Нет, почему? Это они... Почему фаталист? Они эту судьбу и готовят сами. Вот они от судьбы, от этой не уйдешь. Но судьба – это не обязательно как бы вот так предначертана. Она, конечно, от нас зависит. Я поэтому и спрашиваю. В Риголетто все зависит, собственно, от характера Риголетто. Как он в этой жизни себя поместил в разных обстоятельствах. С герцогом и с дочерью. И в результате из этого и получается вся трагедия.
Ну, так иначе не было бы трагедии, если бы мы поменяли как-нибудь.
Нет, я поэтому вас и спрашиваю про характер Риголетто. И вот вы мне уже как бы ответили, что он, наверное, не самое лучшее проявление человеческой личности.
Да, правильно? Наверное так, я так думаю.
Да, ну вот давайте еще про одного персонажа поговорим. Это будет граф из «Свадьбы Фигаро», которую вы тоже пели в вашем театре. И давайте послушаем фрагмент из оперы «Свадьбы Фигаро». И это будет запись 70-х годов, дирижер Колин Дэвис, арию графа, и речитатив нам исполнит Ингвар Виксел.
Thank you.
А это вам понравилось?
Да, это очень понравилось. Я Викселя слышал в «Риголетто», вот там он не произвел никакого впечатления. Здесь, как выясняется, красивейший тембр у певца.
Да. «Риголетто» здесь... имеется в виду фильм Жан-Пьера Понелли, в котором он пел «Риголетто», да. А герцогом был потрясающий поворот.
Да. И дирижер здесь, конечно, замечательный. Да. Здесь все форма, ничего лишнего, темпы. Ведь мы же все рабы и темпа, и динамики, и всего. Здесь может чуть-чуть медленнее, чуть-чуть быстрее, и уже может не произвести никакого впечатления.
Это... Да, и здесь очень мне тоже нравится то, что здесь есть эта энергия раздражения, которая в этот момент у графа очень сильная, и она как бы должна музыкально быть выражена, как она есть у Моцарта, и здесь это у обоих, у дирижера и у певца как-то хорошо и не грубо сделано, я бы сказал.
Да. Нечего добавить.
А что граф, которого вы играли, он что за фигура?
Знаете, вообще-то эта опера, к сожалению, у нас сейчас в театре не идет. Она не снята с репертуара, но поскольку мы сейчас являемся, так сказать, заложниками тех рамок, мы должны давать со следующего сезона вообще чуть не по 6 премьер. Мы не имеем возможности вспомнить очень хорошие наши спектакли. Вот это единственный спектакль, где я работал с Покровским. То есть он ставился на меня. Вот. Воспоминания, конечно, очень яркие. Необычный бы спектакль, с одной стороны. Костюмы абсолютно соответствующие эпохе, и, с другой стороны, полное отсутствие декораций. Там были белые кубы, из которых, собственно говоря, лепилось все. И двери, и замки, и...
Да, без которых в «Свадьбе Фигаро» обойтись нельзя, да.
Да, и даже, я помню, не очень это поняли японцы, им очень понравился спектакль, но они сказали, мы его покупаем, этот спектакль, только сделайте нам с декорациями, вот мы ничего не понимаем, как это можно с кубами. Ну, то ли время такое было, то ли, в общем, все осталось, как осталось. Вот. Ну и, конечно, помнится работа с Борисом Александровичем. Это единственный спектакль. Во все остальные я в его спектакль, во все остальные я вводился. Да, это, как говорится, был пиджак почти что всегда не моего размера.
Ну да. А что же здесь было? Он как-то вас должен был переломить. Вы как бы легко входили в тот в ту роль, которую он вам предлагал, или вам приходилось как
вообще-то,
бы,
честно трудно? Говоря, роль во многом была, что называется, выражаясь актерским языком, на сопротивление, потому что там граф был разный, там от комического до трагического все было, не в одной какой-то краске. Как человек, который, как говорится, пользуется своими привилегиями, важно, ходит туда-сюда и весь в белом. В общем, все было не так просто и очень интересно. Это единственное, что я помнил. Давно это было, 2001 год.
Ну, это не 2012, так давно. Не так давно. Это по моей жизни не так давно.
И вообще, по вашей недавно. Вот если, как говорится, вспоминать все спектакли, в которых я участвовал, вот после... только что созданного «Холстомера», я бы вот на второе место поставил не развалившийся тогда еще спектакль «Свадьбы Фигаро», потому что повторяется сейчас ситуация с «Холстомером», то есть за месяц нет билетов. Публику можно во многом упрекать, но когда нет билетов за месяц, это Это что-то...
Это хороший показатель, это безусловно, хороший, безусловно.
Как минимум показатель.
Да, да, безусловно. Вы сказали, что это на сопротивление было в плане того, что внутренне вам это было какое-то чужое, то, что вам предлагал Покровский. Вот.
А он, вы знаете, я не знаю, ко мне Борис Александрович как-то доверительно. Он много ругался, конечно, на меня.
Вот это
но
я и хотел услышать. А ругался
очень...
почему?
А он видел, что я... У меня по природе такое, видимо, лицо. Я любое замечание или пожелание как-то... На лице у меня написана какая-то ирония. Я так читал.
Неприятие.
Да, им читаю. Да, да. Ну, я консерватор, я не авантюрист. Я все новое воспринимаю очень как-то с неохотой. Потом через какое-то время я понимаю, что по-другому и быть не может.
Вот. Туго, то есть, как бы так входит.
Потом, да? Потом, да. Нет, он, кстати, должен сказать, очень многие артисты у нас в театре хвалятся тем, что Борис Александрович им поставил чуть ли не пальчик каждый. Вот. Да. Я не могу этим похвалиться абсолютно, потому что, ну, мне он позволял. Я помню, очень приятное было это... Мое вообще появление в театре связано с Дон Жуаном.
Это будет наша последняя тема, которую я отдельно оставляю. Но пока что мы сидим с вами на графе.
Да, на графе. Хорошо. Сидим на графе. В общем, получилось... Я, к сожалению, вы же понимаете, что мы собрались поговорить, а... Если бы это можно было посмотреть, так это слова, сейчас кто-то нас слушает и думает.
Ну конечно.
Говори.
А иначе
говори,
быть не может, все равно
надо
ток-шоу
посмотреть.
Это ток-шоу.
Ну,
мы
понятно.
Мы с вами петь, жалко, что мы вашего пения не слышим. Это, конечно,
да, я неряшливо отношусь к собственному,
да,
творчеству.
Это нехорошо.
В графе это один из последних спектаклей, где оркестр у нас сидел сзади.
Угу.
Ведь это же вообще изначально это был взгляд Бориса Александровича на театр.
Да.
Оркестр, он его даже иногда у нас тряпкой завешивали.
Да, знаю,
что
знаю.
Вызывало не самую лучшую реакцию оркестрантов, потому что это тоже люди,
да,
самолюбивые.
Конечно.
И когда вот с ними уж прям вот так вот, они же тоже участники процесса. Вот, и
но
поэтому...
когда они сидят в яме, то их не видно совсем.
А они зато, они полностью, я просто вижу лица людей из ям, они в процессе, им все интересно. А когда они сзади за тряпкой, они чувствуют себя как дети, покинутыми, и хочется похулиганить, собственно.
Но вам, наверное, это не мешало с вашим дирижерским образованием в плане
музыкантском? Да нет, почему,
да?
Почему же? Мешало.
Мешало.
А как же? Конечно, мешало. Сзади оркестр, сколько моментов, когда без визуального контакта невозможно... Не то, что петь, вступить нельзя. Потом это же все, когда оркестр сзади, это же все, даже если люди грамотные, все равно это все разваливается. Чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, получается эффект, как будто пленку чуть-чуть поджеванная, что-то плавает туда-сюда. А если это Моцарт, это должно быть как швейцарские часы.
Абсолютно.
И получается что-то такое грубое, как минимум грубое. Публике не объяснишь. Конечно, когда берешь их процессом игры, это одно, но музыка, это с ней так нельзя поступать.
Но у вас единственное, что можно еще на какую тему поговорить, что у вас в театре все-таки Моцарт идет в таком, скажем, ну, на сегодняшний день в старорежимном музыкальном виде, потому что сегодняшняя, конечно, практика моцартовская мировая уже совсем другая. Поэтому...
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду аутентичное музицирование на старинных инструментах, я имею в виду вообще как бы поиски звучания, последние записи, скажем, имею в виду Рене Якобса, Теодора Куренцеса, который недавно записал и «Свадьбу Фигаро», и «Так поступают все женщины», и привозил недавно в Москву. Я имею в виду это. Но это как бы не наша с вами тема, это я просто как бы к слову сказал.
Это мы сегодня... вы дирижеров наших пригласите.
Да, именно. Но мы с вами говорим про Моцарта, и вот теперь мы дошли до вашего Дон Жуана. Дон Жуана я видел премьеру еще тогда на «Соколе».
87-й год.
Да, очень хорошо это помню. Такое сложное время в России было. И хорошо помню тот спектакль. И сидел прямо вот в первом ряду. Еще это у меня то, что называется, в чувствах. А вы в этот спектакль позже входили. Но давайте с вами, чтобы и публике, нашим слушателям было легче, давайте с вами послушаем фрагмент из «Дон Жуана». И это будет дуэт «Дон Жуана» и «Церлины». Ну, самый хит, самый как бы известный номер. И споют и этот номер Габриэль Бакье, замечательный французский певец, и американская певица Мэрилин Хорн, дирижер Ричард Бонинш. И запись это 1969 года. Я грешным делом вашего Дон Жуана не видел, не слышал, но ваши коллеги, певцы из театра, говорят, что он производит очень сильное впечатление, и что он, у него есть еще очень внешний облик такой интересный. Вы в дредах поете Дон Жуана, правильно это?
Да, Борис Александрович во многом, конечно, шел от человека. То есть такое понятие для него, как второй, третий состав, это вообще невозможно. Все время смеялся и стучал палкой. Просто это все возникло в 90-е годы, когда мы вынуждены были ездить на гастролях. Сейчас гастролями, по сути дела, ничего не заработаешь. А тогда это было единственное, что
выжить,
можно.
Конечно.
Да, выжить, тем более, что театр Покровского и хор Минина, по-моему, ездил в 90-е годы. Больше никто вообще не ездил. Мы ездили по 4 раза в год.
Да.
Вот. И вынуждены были вот эти 2-3, он вообще не понимал. Для него другой человек, это надо было все менять абсолютно. Ну, вот он как-то на меня посмотрел и сказал, что этот будет разным. То есть я там снимал эти дреды, тогда еще были свои очень хорошие волосы, длинные. В общем, постоянно меняющий облик, скажем так, был вот такой.
Что для Дон Жуана, конечно, очень правильно.
Да, и вообще я благодаря Дон Жуану попал в театр. У меня знакомые барышни сходили на «Сокол» на какой-то спектакль, и в курилке и услыхали разговор двух артистов, что у них нет Дон Жуана на первый спектакль грядущих гастролей в Японию, 97-й год. Это первые гастроли Дон Жуана на итальянском языке.
Мочилов болел,
что ли? Мочилов приезжал ко второму спектаклю с гастролей, по-моему, с Канадой летом. И, в общем, вот такая ситуация, было прослушивание, одно из первых вот таких больших прослушиваний, потому что до этого как бы в театр был такой достаточно закрытый,
конечно, когда
люди попадали
конечно.
Как-то так, кто из ГИТИСа, кто еще откуда, непонятно.
Конечно.
И вот это было одно из первых прослушиваний в мае 97-го года, слава богу, попал.
Мне уже тогда... спел этого первого Дон Жуана.
Да, у меня была оркестровая репетиция за день до спектакля. 26 лет мне было. Человек, который, как говорится, только попал в театр. Я после прослушивания привели Бориса Александровича. Меня привели к нему, а Борис Александрович привели ко мне. Вот. И он мне уже показал, значит, в расписании мои спектакли в ноябре. А я еще партии не знал ничего. То есть вот такие вещи запоминаются.
А что вы пели? С чем вы могли прослушиваться?
Я пел Гульельма, прослушивался.
А целые роли, целые партии
нет,
были у вас?
Ничего не ничего знал. Не я закончил Российскую академию и поступил в ассистентуру, из которой мне тут же пришлось уйти, потому что меня загрузили по полной программе. Я из театра вообще не вылезал. Помню, Игорь Сергеевич на меня очень сильно обиделся за это. Вот, ну... И надеюсь, он меня простил. Вот. И вот так вот все началось. У меня все с Дон Жуана и началось.
А вообще первый Дон Жуан в истории, ему было всего 22 года, когда в Праге спектакль ставился.
Примерно, да?
Да. А, конечно, есть разные версии Дон Жуана. Дон Жуан может быть и старый, правда? Не обязательно он такой молодой. Ну, а вы, как для вас внутренне, это молодой человек... Или это Руджеро Раймонди, который уже пел Дон Жуана, там, 50-60 лет, вот такой человек уже с большим опытом.
И... А я не знаю, я...
Вы не видели,
Нет, я видел, я не знаю, что для меня Дон Жуан, это как-то все каждый раз по наитию от природы, ну, я... Как-то...
Ну, вы же как-то строить должны свою роль. Наитие наитием. А как-то же оно организуется?
Ну, вы знаете, я... Это, наверное, та роль, информацию, как говорится, я почитал о нем, о Дон Жуане. Я не могу похвастаться, что я изучаю все свои роли. И больше всего меня поразило, что этот человек соблазнял монашек. Вот это все остальное, то, что говорят о Дон Жуане, для меня лично это как бы ушло там на второй, третий, четвертый какие-то ряды. Вот это качество, то есть это такой очень изощренный человек. Сейчас бы это назвали...
Вы себе как бы реально представили ситуативно.
А,
да,
как? Да? А если не представишь, ничего не будет. Все же от того, что мы воображаем. Если мы ничего не воображаем, ничего и не рождается. Вот. Так что...
Да, это так и есть, действительно. Для этого, для того, чтобы, наверное, наитие, которое вы говорите, работало, его же надо как-то, это наитие, настроить все-таки определенным образом. Оно же само так не действует в нас, оно требует какой-то внутренней организации. Я тоже, конечно, понимаю, что такое наитие, но вот его же надо как-то...
Не, ну если работать... всякую роль работать по системе Станиславского, то, наверное, да, все упорядочено и все...
Нет, я даже не это имею в виду. Я имею в виду собственное наитие, которое, ну, как вы стали рассказывать в начале передачи о Холстомире, как вы еще до того, как у вас были ноты, вы стали все-таки складывать образ, да, в голове. Ну, и я имею в виду, как он вот так складывается, и Дон Жуан как-то тоже из каких-то деталей. Ну, передача наша, к сожалению, на этом подошла к концу. Я вам очень благодарен, что вы были у нас. Напоминаю, что это был Алексей Морозов, солист Камерного музыкального театра имени Покровского. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующей передачи. Вам большое спасибо.
Вам спасибо. До свидания.
пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.